создаем образовательный процесс по всем канонам андрогогики.
Что такое андрогеника, андрогогика?
Хьютагогика? Что такое хьютагогика?
Некрогогика.
О, оставьте меня в покое.
Я ее троллю за свои деньги. Это трындец.
Мне тоже опять страшно представить, что ты кандидат наук, если честно.
Это научно-популярный подкаст «Все сложно», в котором я, Ксения Андрющенко,
и я, Петр Чигринский, выходим на правильных людей с правильными вопросами, чтобы понять, что тут вообще творится.
Да, давайте начнем. Ксюш, ты как умеешь?
Как я умею. Друзья, привет! Мы сегодня записываем самый необычный выпуск, потому что каждый из нас находится у себя дома. И с нами специальный гость, который любезно согласился выйти и попробовать этот новый формат. Надя, привет!
Привет, привет!
Представь, пожалуйста, себя.
Меня зовут Надя Хорт. Я работаю в Высшей школе экономики, преподаю, курирую международную магистерскую программу, руковожу лабораторией экспериментального проектирования городов, культуролог, урбанист и последние несколько лет еще и образованец, то есть человек, который занимается выстраиванием образовательных процессов и образовательных процессов именно для взрослых, потому что я работаю со взрослыми студентами, это магистры, то есть это люди где-то от 22 до 40 лет. И поэтому последние годы я изучаю и на практике применяю методы различные, мы экспериментируем с тем, как учить взрослых, чтобы им это было интересно, полезно, эффективно и все вместе.
Специальное слово, Надя, для этого есть, я от тебя совершенно узнала, как это называется. Обучение взрослых, наука об обучении взрослых.
Да, наука об обучении взрослых называется андрогогика. Я не могу сказать, что мы там, на тех программах, которыми я занимаюсь, которые я курирую, по всем канонам создаем образовательный процесс, по всем канонам андрогогики, но как минимум мы пытаемся какие-то составляющие этой науки и этой практики внедрять в образовательный процесс.
Я перестал воспринимать на фразе что-то там экспериментальное строительство городов или как? Можешь повторить?
Это было,
мне
да,
это так заняло, что...
Это было в самом начале. Есть в Высшей школе экономики такая лаборатория, которая называется Шухов Лаб, но ее более длинное название и такое официальное — это лаборатория экспериментального проектирования городов. Это лаборатория, которая находится на факультете городского и регионального развития, и мы занимаемся изучением того, как современные технологии влияют на городскую среду и какие новые технологии мы можем предложить городской среде, чтобы сделать город более удобным для жителей, более экологичным, более устойчивым в плане долгосрочного развития. И, собственно, на базе этой лаборатории мы реализуем международную магистерскую программу, и все те исследования, наработки, которые мы в лаборатории пытаемся развивать, в них активно вовлечены вот те взрослые студенты, про которых я говорила. Поэтому здесь такой у нас процесс исследования и практика.
Однажды это попадет в практику, да?
Какие-то вещи попадают в практику, какие-то вещи более экспериментальные, и они скорее про долгосрочное планирование городского развития и про какие-то долгосрочные тренды. Из вполне практичных вещей, из того, что студенты уже сейчас делают, например, мы используем нейронные сети для того, чтобы объединять городские сообщества, комьюнити. На основе нейронных сетей, например, вот одна из наших студенток разработала проект, где на основе нейронных сетей создаются изображения, которые обычные жители без архитектурного образования могут использовать в качестве технического задания там, для архитекторов. Таким образом, возникает вполне себе профессиональный диалог между обычным горожанином и архитектором, и таким образом горожанин может вполне себе квалифицированный заказ на изменение городской среды предлагать архитектору. В общем, про проекты мы можем на самом деле очень долго говорить, потому что их много, они очень разные, они очень интересно, я думаю, это вообще отдельная тема для разговора. Урбанистика, современная урбанистика, тренды. И вот это то, чем занимается наша лаборатория.
Да, надо будет выделить на эту тему отдельный разговор. Ксюш, верни нас, пожалуйста, в русло этой темы.
Хорошо, сейчас я верну. Мне вот какой вопрос приходит в голову. Надя, как ты решила завести свой канал в Инстаграм и канал в Телеграме, посвященный обучению взрослых? Да, ты помнишь этот день, этот момент?
Да, я помню этот день, этот момент. На самом деле я пришла в образование достаточно случайно, при том, что у меня вообще, в принципе, семья вся — это учителя, и мои родители, и мой брат. Сейчас мой младший брат, он тоже преподает.
Никто не ожидал, да?
Никто не ожидал, да, совершенно неожиданно. Я занималась урбанистикой, и меня пригласили как раз в Высшую школу урбанистики открывать магистерскую программу, открывать лабораторию в том числе. И мне пришлось погружаться в то, как организовать образовательный процесс, как сделать его таким, чтобы те там тренды урбанистические, которые очень быстро меняются, как на основе этого чему-то учить людей. Потому что условно мы сегодня учим, а завтра этот инструмент уже устаревает. Как учить так, чтобы человек через 2 года, выходя из магистерской программы, не был с уже устаревшими знаниями, инструментами и навыками. Это первый момент. Второй момент — как учить взрослых людей, потому что я на своем опыте еще до того, как я узнала сама слово андрагогика, поняла, что взрослые люди имеют очень большой багаж опыта. И когда они приходят в образование, у них уже есть устоявшиеся какие-то убеждения, установки, есть опыт, на основе которого они учатся. И они на этот опыт накладывают новые знания и новые навыки. И иногда этот опыт очень сильно мешает, потому что у них уже есть какая-то парадигма того, как надо учиться и чему надо учиться, да? Например, эта парадигма, особенно для наших... для нас, например, там, для людей, которые воспитывались в российской системе образования, но не только в российской, она обычно завязана на зубрёжку знаний, на повторение. Поэтому такие форматы, как, например, активные дискуссии, активные дебаты, проекты, проектная деятельность, выстраивание коммуникации между разными участниками этого проекта, все эти форматы шли достаточно тяжело. И я заметила, что наши студенты, несмотря на то, что это достаточно взрослые люди, очень часто ждут указаний того, как и что пошагово нужно делать. А в той системе, в которой мы хотели учить людей, и, главное, в тех результатах, которых мы хотели добиться, это было не то, что нужно. То есть я повторюсь здесь, что мы хотели добиться такого результата, чтобы человек на выходе, он не просто обладал какой-то пошаговой инструкцией того, как ему условно быть урбанистом и что в урбанистике делать, но чтобы он мог иметь, чтобы он имел несколько сценариев, по которым он мог свободно развиваться в дальнейшем. То есть не просто, чтобы имел набор ценностей, чтобы имел набор, безусловно, каких-то инструментов, но умел их применять на совершенно новые, неопределенные области. Только таким образом можно выйти из магистерской программы и при этом быть востребованным специалистом, а не специалистом с багажом устаревших за 2 года инструментов и навыков, потому что сейчас очень быстро все меняется. И я все это увидела, я поняла, что что-то с этим надо делать. Я пыталась найти какие-то ресурсы внутри университета. Это было как-то не очень успешно. Я сама начала где-то 3,5 года назад погружаться в эту тему. Поняла, что есть некоторые энтузиасты у нас в России, которые занимаются андрагогикой, и сейчас их становится все больше, потому что появляется запрос на образование взрослых. Но в целом с этой темой не особо знакома широкие массы, поэтому я решила вот, наверное, где-то 1,5 года назад создать блог, чтобы хотя бы как-то писать то, что я думаю по этому поводу, чтобы получать какой-то отклик, потому что очевидно, что я могу как-то тоже неправильно рассуждать. И блог — это скорее площадка, чтобы делиться этим мнением, этим интересом и получать какой-то отклик, а не просто вещать как эксперт в одну сторону.
Скажи, пожалуйста, Надежда, какой отклик ты получаешь?
В блоге на самом деле довольно интересно, потому что когда я только начала что-то писать, у меня была командировка в Казань по работе, и я решила выступить там с лекцией на тему того, что меня волнует, в казанской смене, и как раз тема была что-то, не помню, как она дословно звучала, но что-то про образование взрослых. В общем, анонсировали эту тему там буквально за 3 дня до мероприятия, и неожиданно пришло там больше 60 человек, при том, что это было там утро воскресенье, дня, и, как мне сказали организаторы, это было не очень для них хорошее время. И была очень живая дискуссия, и в этой живой дискуссии я поняла, что людей эта тема очень на самом деле волнует, и очень много для них неизвестного и нового в этой теме. В том, как учиться, какие можно использовать инструменты, как можно выстраивать систему самообучения, потому что в истории со взрослыми очень важна именно система самообучения. И, в общем-то, я начала дальше развивать блог, пытаться что-то писать. У меня есть проблема с регулярностью написания чего-то и своих мыслей, поэтому, наверное, отклик не такой большой, как хотелось бы. Но мне кажется, эта тема, она очень интересная, она многих задевает и с точки зрения, например, как воспитывать своих детей-школьников, и с точки зрения, как взрослым сейчас учиться в том огромном потоке информации и там нехватке времени, и вообще, когда у тебя уже есть в голове какая-то система обучения, как ее применять на современные какие-то технологии, на современные практики. В общем, отклик хороший, интересный, и я думаю, что это нужно дальше развивать эту тему.
Я вдруг внезапно понял, что этот выпуск будет называться «Все сложно с андрогогикой». А можно спустя 20 минут общения отдать определение, что это такое? Я впервые слышу, раньше не встречался. Что такое андрогогика?
Андрогогика — это наука об обучении взрослых. У нас есть классическое понятие педагогика, да, это обучение в целом, и это обучение, когда у нас есть обучающий, да, как преподаватель, профессор, и есть обучающиеся тем, которым передают знания. Это такая классическая система, которая сложилась в середине 19 века и ранее, да, складывалась постепенно, которая восполняла пробел в образовании и воспитании людей. И она больше была нацелена именно на передачу знаний и на такое воспитание морально-духовное скорее. Андрогогика, она появилась где-то как наука в середине 19 века, но не получила своего большого развития, потому что, ну, как-то на тот момент не было отдельного запроса для образования взрослых. Там, как бы, в принципе, с образованием было все не очень хорошо на тот момент. И поэтому сейчас она возвращается и становится более актуальной, когда мы понимаем, что количество информации растет так быстро, и новые инструменты рабочие, профессиональные появляются просто чуть ли не каждый день, что людям нужно обучаться на протяжении всей жизни, а не только условно в школе и в университете до определенного возраста. И поэтому андрогогика, она возникает как такой противовес педагогике. Есть еще следующий уровень, это для самых осознанных и самых прокачанных, это хьютагогика. Это
некрогогика.
Хьютагогика? Что такое хьютагогика?
Хьютагогика — это самообучение. То есть, когда у тебя, в принципе, нет фигуры преподавателя...
Нет, это уже перебор.
Но есть скорее такие проводники, которые помогают тебе выстроить систему, в которой ты сам учишься и на протяжении всей жизни. Но это следующий уровень, и это следующая тоже дискуссия.
Странно, не знал, что для этого есть отдельное слово, и это как отдельная какая-то система, и там тоже есть какие-то принципы уже, да, выработанные?
Да, конечно.
Чтобы эффективнее самому обучаться.
Да, конечно, есть определенные подходы, методы. Определяется очень четко роль вот этого коуча или роль проводника. То есть там есть, опять же, разные уровни тех людей, которые тебе помогают проходить вот этот путь. Есть различные степени саморазвития. То есть это целая наука, она вполне себе работает. Есть образовательные программы, которые по этому методу строятся.
Ксюша, задай скорее вопрос, а то я не соскочу с этой темы.
Какой? Тему про сабмиссивов?
В том числе. Нет, мы хотели вообще-то, когда Надежда ушла в офлайн, захотели перейти к сути, уже понять, как нам, наконец, начать правильно обучаться.
Нет, меня конкретно два вопроса волновали. Но давайте сначала Петин вопрос рассмотрим про то, как надо взрослому конкретно обучаться. Какие-то сначала просто общие принципы, а потом я бы хотела очень затронуть вопрос вот иллюзии понимания и иллюзии умения. Угу. Потому что мне кажется, что это одна из основных трудностей, которые я вижу в других людях, и я вижу в себе очень часто.
Угу. Да, смотрите, по поводу основных принципов и по поводу иллюзий, мне кажется, здесь можно вообще соединить эти вопросы, потому что это все взаимозавязано. Но ключевой смысл андрогогики, как я уже сказала, что мы работаем с опытом, с предыдущим человеком, и мы работаем с преодолением разных установок, которые тормозят наше развитие. Про это есть такая основополагающая книга, наверное, вы с ней тоже знакомы, у Канемана «Решай, думай медленно, решай быстро», да, где он рассматривает разные когнитивные искажения, когнитивные установки. Да.
На полочке
стоит. Я знаю, да, что у Пети на полке стоит.
Да, там нет ни слова про андрагогику, ничего такого вы там не найдете, но он очень хорошо раскрывает вообще систему того, как наши когнитивные искажения, вот эти барьеры, как они мешают нам по-другому взглянуть на ситуацию и увидеть ее реальную суть, а не то, как мы только это воспринимаем. И в образовании очень часто важно, чтобы человек даже забыл то, что он знал до этого, чтобы на эту новую почву что-то положить. Особенно актуально это со взрослыми людьми. Вот, поэтому... Ключевое, что мы работаем с предыдущим опытом человека, что мы создаем для него такую систему, в которой он может иметь выбор, потому что взрослый человек, он подходит более осознанно к образованию, по крайней мере, мы в это верим, и он должен иметь выбор. Взрослый человек должен понимать, зачем он это делает, поэтому мы не просто говорим ему «учи это», а мы очень четко объясняем, зачем это нужно, и координируем цели этого обучения, то есть совместно это делаем. Ну, наверное, это три основных момента, на которых строится андрагогика. Мы работаем с предыдущим опытом, мы работаем с искажениями, и мы работаем с запросом самого человека.
А что это вот конкретно значит работать с предыдущим опытом? То есть как, что это? Вот если это разложить как-то?
Да, это как раз одна из составляющих этого предыдущего опыта. Это те иллюзии, про которые ты как раз спрашивал. Это иллюзии знания, иллюзии понимания, иллюзии умения. Основные иллюзии, с которыми мы сталкиваемся при обучении взрослых. И ведущий образовательного процесса — это не обязательно преподаватель, это не обязательно эксперт, который все знает. Это может быть и коуч, это может быть модератор образовательного процесса, фасилитатор. Он на разных этапах образовательной программы отслеживает, как человек борется или не борется с этими иллюзиями, присутствуют они или не присутствуют, и пытается дать некие рекомендации, как их преодолеть. Например, с иллюзией знаний очень часто бывает так, что человек, следуя каким-то своему предыдущему образовательному опыту, заучивает что-то, но когда его просят объяснить, как этот механизм работает, на самом деле он объяснить не может. Ну вот представьте, вы же знаете, наверное, как работает обычная молния, которой мы застегиваем куртку.
Никогда не задумывалась над этим вопросом.
Ну, вы представляете, как она выглядит, да? Вы можете объяснить, как работает молния? Да, вы можете объяснить, как работает молния, как она делает так, что вы можете застегнуть куртку?
Я не могу. Ну, в смысле, я думаю, что там какая-то штука, которая эти зубчики вставляет друг друга. Петя, давай, ты можешь, я верю в тебя.
Мне хватало понимания, что там есть какой-то разделитель, который служит барьером и разделяет эти две ленты. Вот, куртка застегивалась, и я спал спокойно, но сейчас Надежда нам этот момент поправит.
Да, проводились на самом деле эксперименты, как раз как эта иллюзия знания когнитивистами она определяется. Проводился очень простой эксперимент, людей спрашивали в лоб: вы знаете, как работает молния для там куртки, комбинезона, чего угодно? Они отвечали с совершенной уверенностью «да». Потом их просили объяснить шаг за шагом, разложить на этапы, как это работает. И большинство людей, 90% людей с этой задачей не справлялись. То есть мы думаем, что мы знаем, как это хорошо устроено, мы спокойно, естественно, живем с этим, но по факту объяснить, как работают конкретные вещи, в которых мы уверены, что мы знаем, как они работают, мы не можем. И так мы можем сказать о большинстве объектов, которые нас окружают. Поэтому иллюзия знаний, с одной стороны, это вполне нормальная вещь и защитный механизм человека, потому что, ну, невозможно знать все, может просто сойти с ума, и как бы наш мозг не может это вместить. Но, с другой стороны, в своей профессиональной области вот эта иллюзия, она часто очень туда тоже перекладывается. То есть мы считаем, что и мы в своей профессиональной области очень как бы хорошо и четко разбираемся во всем, но когда нас просят объяснить что-то, например, другому человеку, мы не можем разложить по полочкам, ну или как минимум у нас это занимает достаточно большое количество времени. И поэтому одно из очень базовых таких правил, как бороться с иллюзией знания, это, во-первых, фокусироваться на изучении не очень большого количества тем, смириться с тем, что знать все невозможно, и иметь представление о том, что знание коллективно. То есть, если ты, например, что-то не знаешь, ты всегда в человеческом, как бы, нашем сообществе можешь узнать, как работает что-то у, там, у эксперта в этой области. И знание, иллюзия знания преодолевается тем, что пониманием того, что знание коллективно, и поэтому обучение, например, в андрагогике очень часто строится именно через коммуникацию, когда люди объясняют друг другу, как что-то устроено, когда выстраиваются дебаты. То есть, когда нет условно одной говорящей головы, которая тебе объясняет, как все устроено, но вы вместе познаете что-то и пытаетесь это знание присвоить.
Тогда чем вот иллюзия знания отличается от иллюзии понимания? Вот есть же еще иллюзия понимания.
Да, на самом деле это очень близкие понятия, и есть на самом деле очень интересная книга, которую я всем рекомендую, кто интересуется этой темой. Она так и называется «Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве» Стивена Сломана. Там еще ряд авторов, это когнитивисты американские, которые проводили большие исследования на протяжении там, последних, наверное, 10 лет в этой области. Это очень близкие понятия. Иллюзия понимания, когда мы не можем условно не можем осознать того, что мы что-то не понимаем. Не просто не что-то не знаем до этого, а что-то не понимаем и не можем переложить это в нашу профессиональную область.
Мне кажется, что ярче всего, на самом деле, если вот из моей бытовой жизни проводить пример, это проявляется, когда ты идешь на экзамен и думаешь, что знаешь что-то, если это не тест, а разговор или ну, это какое-то более сложное задание. И ты думаешь, что ты знаешь и можешь объяснить, и когда ты начинаешь писать ответ на вопрос, ты начинаешь теряться в своих мыслях, не можешь ничего структурировать, но ты думал, что ты знал, в принципе. И очень часто, мне кажется, мы сами не можем проследить, например, то, что мы узнаем, мы начинаем думать, что мы это знаем. То есть если я что-то узнаю в контексте, мне кажется, что я это знаю. Но на самом деле нет, к сожалению, так не работает. Петя, у тебя есть какие-то свои мысли по этому поводу?
Я никогда, наверное, ладно, громко сказал, редко сталкиваюсь с проблемой, я уже забыл, как называется.
Иллюзия знания, да.
Иллюзия понимания. У меня, мне кажется, никогда этой иллюзии не было, потому что мне всегда кажется, что я ничего не знаю, ничего не понимаю, и для меня скорее иногда бывают сюрпризы, что, о, оказывается, я все-таки понимаю. Мы переходим к основному моменту, как обучаться взрослым людям. Есть ли тут какие-то секреты, которые не все знают? Провокационно прозвучало, конечно.
На самом деле, да, секретов много, и ключевое...
Каждый из них стоит очень дорого.
Да, заходите в мой блог, подписывайтесь, ставьте лайки, да. После этого, возможно, мы до чего-то договоримся. На самом деле, секреты, безусловно, есть, но это целая большая система, поэтому условно там выразить это все в каких-то типа 5 секретиках, вот вы их прочтите, и потом вы точно сможете изучить что угодно, это нельзя, потому что эта система, она на самом деле довольно сильно завязана на самосознании, самопознании. И андрагогика, особенно современная, она вырастает из когнитивистики, то есть из знания нашего мозга и того, как он устроен. И один из ключевых принципов андрагогики — знать, как работает мозг, как можно его мотивировать работать, как можно его контролировать, как можно выстраивать систему работы мозга, если хотите так, чтобы учиться эффективно и учиться на протяжении всей жизни. Последние, кстати, исследования говорят очень много о нейропластичности мозга. Вы знаете, да, наверное, все вот эту... Не знаю, как это поговорка, пословица, что нервные клетки не восстанавливаются, общее место такое. Все очень раньше любили использовать эту фразу. Сейчас она уже не так популярна. Ну, слышали, да, такое?
Да, да, да.
Да, слышали. Учительница биологии особенно любила мне это говорить. Но в итоге выяснилось, что все-таки они восстанавливаются,
да.
Нервные клетки.
Выяснилось, что нервные клетки восстанавливаются, что у мозга есть такое свойство, которое называется нейропластичность. И на самом деле эти клетки, они могут на протяжении всей жизни восстанавливаться, даже в довольно старом возрасте. И из этого на самом деле появились такие новые надежды. В принципе, там, с одной стороны, насчет того, что можно победить Альцгеймер и деменцию, которые, в принципе, связаны с тем, с отмиранием нервных клеток. С другой стороны, с тем, что мы можем учиться всю жизнь, а не просто чему-то отучиться в школе и в университете, а потом поставить на себе крест и как бы сказать, ну, у меня уже память не работает, нервные клетки не восстанавливаются. Есть очень крутая женщина-когнитивист, по-моему, японка, но проживающая в Америке, то есть американка японского происхождения, Венди Сузуки. На TED-е есть ее крутая речь вообще про нейропластичность мозга. Она занимается этой темой очень давно, и у нее на самом деле рецепт очень простой. Как развивать нейропластичность мозга? Заниматься аэробными упражнениями, то есть танцевать, прыгать, бегать. И это один из ключевых вообще принципов того, как оставлять свой мозг в работоспособном положении на протяжении всей жизни. На самом деле отмирание нервных клеток там, в пожилом возрасте связано в очень большой степени с тем, что люди просто становятся малоподвижными. Поэтому первый совет – бегайте, прыгайте, танцуйте и веселитесь.
Особенно сейчас, когда вы заперты с другими людьми в одной квартире.
Да, бегайте. Мы, конечно, по квартире вряд ли сможем, но танцевать вполне. И вот Венди, она занимается каким-то видом танцев, я уже не помню каким. Если вы посмотрите ее речь на TED, то она просто поднимает весь зал и заставляет их танцевать. И они там несколько минут в каком-то бешеном экстазе все вместе танцуют и таким образом развивают свой мозг. Это очень круто.
Немножко рейва и продолжается лекция, да?
Да.
Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы успешно обучаться взрослому человеку, он должен иметь хотя бы какое-то базовое представление о своих эмоциях?
Да, безусловно. Это вот как раз второй момент и про то, что пишут когнитивисты, в частности, Венди Сузуки, это значение эмоций в образовании, и в обучении. Вот я не знаю, какие у вас, в принципе, эмоции про ваше школьное обучение? Положительные, отрицательные какие? Что помните вообще? Вот эмоции, какие были хорошие или плохие, не знаю. Что самое большее запомнилось?
Холодок по попе бежит, конечно же, от таких воспоминаний. И я теперь себя по жизни чувствую просто в бесконечном отпуске. Все самое сложное позади.
Ну,
Ксюш, у тебя что?
Таких людей очень много.
У меня очень хорошие воспоминания о школе. Ну, мне всегда нравилось учиться, в принципе. Я, мне кажется, теперь не могу остановиться. Мне уже пора бы как бы уже учиться... Чуть меньше формализовано, наверное, чуть больше учиться самой, а я так, мне нравилось учиться, что, видимо, все, теперь я в каком-то бесконечном круге нахожусь.
Ну вот на самом деле людей, у которых такое обучение классическое, условно индустриальное, назовем его, можем потом отдельно еще обсудить, что это такое и почему сейчас так много на него критики. Оно связано с негативными эмоциями. И на самом деле многие троечники, двоечники, да, и люди, которые не успевали в школе, они не успевали не потому, что они тупые. Сейчас вообще есть мнение, что там тупой, глупый человек, ну, это явление не связанное даже с там, IQ и с объемом извилин, это явление очень часто поведенческое и завязано на психике и на эмоциях. И в частности вот в школе люди, очень многие дети не успевают именно по предметам, не становятся отличниками, потому что у них вызывает весь процесс обучения негативные эмоции. И проводились исследования в американских школах, достаточно массовые, когда меняли поведенческую регуляцию, то есть преподаватели, учителя переставали контролировать жестко дисциплину и рассказывали, фокусировали внимание учеников на том, где они успевают хорошо, что у них хорошо получается, а не что плохо, да, условно, не красная у тебя двойка, что у тебя все не получилось, да, а тебе в тетрадочке подчеркивается, что у тебя хорошо получилось, а не что у тебя плохо получилось. И рассказываются модели того, как повторить этот успех. У людей вырабатываются уже позитивные эмоции и повышаются оценки. И это исследование проводилось, и оно показало вообще успешность этой системы.
Сложно представить.
Петя просто представил мир, где ему подчеркивают зелененьким что-то и хвалят, мне кажется, в этот момент сейчас. А вообще, да. мой вопрос с эмоциями был связан скорее не позитивными, негативными эмоциями, а то, что человек взрослый, когда он обучается, должен уметь отслеживать свои собственные эмоции по поводу уже взрослого обучения. То есть в какой момент у него наступает фрустрация, когда он не может справиться с задачей, почему он не может справиться. То есть у него должна быть такая рефлексия, и вот, ну вот действительно, мы должны как бы обдумывать то, как мы думаем о своих эмоциях, по идее, чтобы это как-то позитивно влияло на наше образование.
Ну нет? Да, ты правильно все говоришь. Ты говоришь про метанавыки, которые до недавнего времени на самом деле не были в центре модели обучения. То есть сейчас мы находимся в таком моменте, и мы его наблюдаем сами, там, те, кто учится или те, кто занимается образованием, как меняется вообще система вся образования. Если раньше в центре обучения стояли там условно узкие профессиональные навыки, то есть сначала мы учим инженера чертить, не знаю, там, ракеты, дороги или что-то, и потом где-то к концу обучения он, может быть, получит какие-то более широкое понимание ценности этой профессии, то, как он сам мыслит эту профессию и так далее, то сейчас это меняется, и в центр обучения ставятся именно метанавыки, то есть то, как мы мыслим об обучении, то, как мы это воспринимаем, как мы можем условно сверху смотреть на весь этот процесс и регулировать его. И на самом деле это внедряется сейчас в наше, например, университетское образование. Если посмотреть все последние образовательные стандарты, они основаны на модели метакомпетенций, а не на модели узких специализированных навыков. То, что ты говоришь, да, уметь отслеживать свои эмоции и уметь смотреть условно сверху на весь этот процесс, это как раз про метанавыки, про умение рефлексировать, отслеживать разные процессы с тобой происходящие.
Ну вот хорошо, мы узнали первое, что нужно знать про свой мозг, то, как мозг работает, как он устроен. Заниматься аэробной нагрузкой, отслеживать свои эмоции и свое состояние по поводу своего обучения. И вот давайте третьим завершим как-то нашу пирамиду успеха.
Ну, там можно на самом деле еще бесконечно эту пирамиду завершать, потому что есть достаточно много моментов, достаточно важных. Но, наверное, третье, что я бы сказала, это умение ставить цели и умение поддерживать мотивацию. Это два разных направления, поэтому скорее два таких кирпичика еще в эту пирамиду. Это то, что на самом деле то, чему нас в нашей классической системе не учат. Нас не учат ставить цели, свои собственные, то есть не цели, которые тебе навязывают на твое обучение, а твои собственные. И нас не учат отслеживать мотивацию. Мотивация воспринимается как нечто мистическое, как некая муза, которая к тебе приходит и уходит. Хотя на самом деле это вполне регулируемый процесс. И вся система образования, например, школьная, она построена на внешней мотивации, это оценки, да. В андрагогике мы говорим исключительно про внутреннюю мотивацию, которая должна человека вести по его образовательному пути. И если мы знаем, как работает наш мозг, если мы умеем отслеживать свои, вот, если мы обладаем саморефлексией, умеем отслеживать свои эмоции, свои состояния, то мы можем создать условия, в которых у нас будет мотивация, например, там, конкретно на образовательный процесс. Там одна из практик — это, в принципе, вспомнить свои состояния наибольшей мотивации, когда ты был суперактивным и у тебя все получалось, и попробовать такую же среду вокруг себя воссоздать. Для кого-то это будет, например, громкая музыка. Для кого-то это будет полнейшая тишина, для кого-то это будет, не знаю, вечернее время, для кого-то это будет утреннее время. Попробовать все эти факторы соединить, воссоздать эту среду, и это влияет на появление мотивации, в частности, к обучению.
Петя, как у тебя с мотивацией к обучению?
Да. У меня ее не было, когда я учился. Когда я учился в школе, когда я учился на бакалавриате и в магистратуре, и теперь в аспирантуре. Мотивация всегда носила опосредованный характер из разряда не сходить в армию лишний раз.
Это внешняя мотивация, как раз, которая очень мощная бывает.
А, это все-таки нормально, да? Да, действительно, она довольно мощная, мне всегда помогала. Когда я писал письменные работы в магистратуре, их нельзя было не писать. Единственное, что мне помогало, это повернуть тему курса так, чтобы она как-то затрагивала мои интересы. Или хотя бы приобщить ту область знаний, в которой я секу, которую я уже хорошо изучил, и мне там комфортно. То есть всегда старался либо увести в русло какого-нибудь там компьютерного гейминга, либо в ту область, в которой я уже чувствую себя на твердой почве, чтобы не нагружать мозг излишне, ну, большим объемом новой информации.
Но ты учился прям в логике андрагогики, хочу себе сказать.
Ну, похоже, что так. У меня просто не было выбора, у меня всегда оставался 2 дня дедлайна, и надо было что-то делать. Скажи, пожалуйста, Надежда, как мне учиться по логике андрагогики? Где мне ее изучить? Я простой смертный, я захотел получить эти сокровенные знания. Где ваша секта обитает? Как вам попасть? Какие переводы вы принимаете?
Ну, есть такой курс «Основополагающий по андрагогике». На самом деле, это очень... Курс, который много лет назад на Курсере был запущен, Learning How to Learn, умение учиться, мне кажется, он переведен на русский язык. Там несколько профессоров американских этот курс создали, он супер успешный, его посмотрело, там какое-то невероятное, прошло невероятное количество людей. И один из главных профессоров, преподавателей, создателей этого курса, Барбара Окли, у нее есть книга «Думай как математик», она переведена на русский язык, и, в принципе, в ней какие-то основные, базовые, заложенные знания о том, как учиться. Книжечка очень легко читается, Барбара Окли очень часто приезжает в Россию на различные конференции, с ней можно лично встретиться и побеседовать. Мне кажется, только в этом, за последний учебный год она была здесь раза 3, и оттуда можно почерпнуть хотя бы какие-то основы.
Я очумел, когда прочитал эту книжку. Может быть, я не все запомнил, но, по-моему, я запомнил все. А это именно главная мысль. Да, надо повторять. Вся книжка о том, как надо повторять. Действительно, надо, очень надо повторять. Повторение помогает. И куча аргументов, почему
надо повторять. Но повторять в определенной логике. Не зубрежка бессмысленная, да, условно, в ночь перед экзаменом, а в определенной логике. С увеличением временных интервалов повторения. С переложением этого повторения на практику. То есть там достаточно много инструментов.
И это тоже часть андрагогики.
Ну, это часть, скорее, инструментов, которые используются. Этих инструментов огромное количество. Это не принципы, там, не основные принципы, но это инструментальные разные подходы, которые можно использовать.
Надежда, меня не отпускает подозрение, что ты владеешь техниками гипноза. Ты так уверенно рассказывала про системы обучение и работы с человеком, что надо как-то там
я не знала,
исключить его опыт. То есть мне представляется, что к вам заходишь, у вас там свечки, надо садиться в кресло и как-то входить в это состояние, в котором ты забываешь свой предыдущий опыт. Как это вообще можно? Как это работает? Как научить человека не основываться на своем опыте?
Ну вот я то, что пишу там иногда в блог свой, в Инстаграме, мне иногда пишут, что, ну, слушайте, это, конечно, прекрасно, но вы сейчас пишете, что мы ничего до этого не знали, мы учились неправильно, вообще живем неправильно. Нам не нравится такое, хватит условно писать. Это в этой же логике. И я понимаю это как бы недовольство, потому что мы все воспитаны в индустриальной системе образования, условно, там, когда есть этапы из серии детский сад, школа, университет, работа, есть определенные шаги, по которым мы проходим, есть очень четкие методологии. Я думаю, вы все читали Фуко «Надзирать и наказывать», где школа сравнивается с тюрьмой, больницей и другими ограничивающими нашу свободу заведениями, которые существуют для того, чтобы воспитать очень определенный тип человека. Дисциплинар с очень четкой дисциплиной, который не выделяется из толпы, и воспитать его тело так, чтобы оно жило в этой системе, в этом обществе, в этом государстве, в индустриальном мире, условно. Сейчас это все меняется, поэтому те вещи, которые, например, позиционирует андрагогика по обучению, по проживанию иному своего опыта, изменению своего опыта, отслеживание негативных установок, которые мешают осознанно учиться, осознанно жить в том числе, это для всех не очень приятный момент. Это всегда достаточно больно, потому что поэтому, например, в образовательных программах для взрослых очень много конфликтов, очень много негодования. Люди уходят иногда в середине программы с скандалами, что зачем вообще, я не хочу так, я не хочу думать по-другому, оставьте меня в покое. И это нормальная ситуация, этот конфликт, он вполне понятен. Человеку надо дать время, чтобы осознать альтернативные варианты того, как что можно учиться. Ну, не то, что жил неправильно, но есть ограничивающие установки. Я не знаю, вот вы можете вспомнить или вообще помыслить какие-то, не знаю, мысли, которые вас ограничивают? Ну, там, кто-то вот прям напрямую думает, я тупой, я с этим не справлюсь. Это вполне себе установка, которую можно преодолеть, которая мешает человеку развиваться. Или там установка, у меня плохая память, или я никогда не выучу английский язык, у меня нет предрасположенности к языкам. Я это слышала 1000 раз в своей жизни от разных людей. У тебя вот есть предрасположенность, поэтому ты знаешь хорошо английский, а у меня нету. Но это установка, которую, возможно, кто-то когда-то сказал, возможно, человек просто побывал в не очень хорошо сконструированной образовательной среде, у него не получилось когда-то там в детстве или в юношестве. И он с этой установкой живет всю жизнь. Вот не нужно все забывать, но вот такие вещи, которые мешают развиваться, их вполне можно преодолеть.
Я так, к сожалению, и не понял, как мне структурированно изучить техники вот этого страшного слова
андрогеника.
Андрогогика.
Какая андрогеника?
Я уже вспоминаю, как могу. Пока что я понял, что есть такой пласт знаний, но я не понял, как к нему получить доступ. А если это все собрано в одном каком-то источнике? Или это из разных областей нейрофизиологии?
Тебе нужна методичка?
Ну, мне интересно. Я каждый раз себе представляю слушателем подкаста, который задается вопросом. Это все, конечно, очень классно, но мне-то с этого что? Как я с этого могу какой-нибудь профит поиметь? Как мне круче образовываться, кроме того, чтобы повторять, как учила тетенька, написавшая книгу «Думай как математик».
Да, «Думай как математик» — это просто одна из книг, основанная на курсе, достаточно популярном, который так и называется «Learning how to learn». И это скорее то, с чего я начала. Сейчас, например, в этом году на русский язык переведена книга «Как научиться учиться». Она достаточно тоже интересная Ульриха Бозера, это тоже когнитивист. Пошагово, в принципе, там расписаны и иллюзии, о которых мы сегодня в том числе говорили, и шаги, как эти иллюзии преодолевать. Сейчас есть онлайн-курсы, на которых можно, хорошие онлайн-курсы, на которых можно какие-то практики и вот эту основу андрогогики познать. Но, в принципе, андрогогика — это про самопознание. Поэтому и она сочетает в себе когнитивистику, то есть знания о нашем мозге, о том, как он работает, сочетает в себе психологию. Ну, наверное, это вот две основные вещи, потому что это в основном про мозг, как он работает. Поэтому, с одной стороны, необходимо изучать мозг и как он работает. Но это, в принципе, мне кажется, какая-то уже новая грамотность современная, там, не знаю, новая грамотность 21 века понимать, как работает мозг, потому что, зная, как он работает, можно им управлять, в том числе накладывать на это знание разные системы обучения. И второй момент — это интересоваться психологией, естественно. На пересечении этих двух областей знаний возникают разные практики, которые можно себе присваивать. Если говорить конкретно по андрогогике, есть на русском языке книги российских исследователей, как я уже сказала, есть вот эти разные онлайн-курсы, которые можно проходить про самопознание как навык. Например, есть интересный курс из 4 занятий состоящий, который, в общем-то, раскладывает именно по шагам, как нужно подходить к обучению, как надо работать с целеполаганием, как надо работать с мотивацией, как можно работать с мотивацией, как можно управлять своим обучением. Но ключевые принципы — это целеполагание, это мотивация, это когнитивная регуляция, то есть знание о мозге и о том, как можно им управлять. Это, в принципе, 3 основы, изучив которые, поняв которые и поняв, как это можно прилагать к себе, в общем-то, можно с андрагогикой вполне просто ознакомиться. Но в любом случае, это не некая область знаний, которую ты изучил и дальше по этой схеме работаешь. Это путь, в котором ты все время находишься, потому что это очень, очень тесно связано с тем, как с твоим собственным опытом, с тем, как ты проживаешь жизнь и все, что с тобой происходит в ней.
Это как путь джедая.
Безусловно.
Да, звучит как духовная практика. А кто-нибудь из вас читал книжки по скорочтению?
Нет. Я нет.
Ну, это я почему-то подумал. Учиться, как научиться учиться и как вот научиться читать быстро, это вот что-то такое, что, по-моему, никто особо читать не хочет или так, изучать, потому
мне
что...
Мне кажется, учиться скорочтению — это бессмысленная вещь, это же как бы бессмысленно. Я даже не знаю, как лучше аргументировать свою позицию по этому
аргумент
вопросу.
Просто высочайшего качества.
Зачем? Зачем
очень простой читать? Аргумент, чтобы быстрее читать остальные книжки. Ты читаешь эту книжку, чтобы остальные читать быстрее. То есть так логика
ты простая.
Же
усваиваешь, мне кажется, не очень много и не наслаждаешься.
Первым делом в таких книжках как раз тебе объясняют: нет, ты будешь читать еще быстрее, но все так же наслаждаться. Я никогда не пробовал, мне пофиг. И, к сожалению, я вдруг почувствовал такую сразу уже заранее лень, что вряд ли я буду проходить курс на Курсере, как научиться учиться. Я просто хочу учиться чему-то интересному, но чтобы и попутно как-то применять технологии андрагогики.
Ну, ты можешь подписаться на мой блог и читать мои посты.
Отлично, довольно практично звучит.
Для начала, да, можно начать с этого, но, понимаешь, надо приложить усилия. В любом случае, надо приложить усилия.
Вот это отстойно, конечно. Да,
нет никакой волшебной таблетки. Ее не существует. Везде надо работать.
На самом деле, волшебные таблетки существуют. Я не знаю. Может быть, однажды мы такой подкаст проведем. Я, кстати, не пробовал, но вот так вот. Хорошо. Ксюша, восполни, пожалуйста, неловкую паузу. Как ты будешь... Ты уже как-то приступила к изучению андрагогики? Что ты применяешь?
Ну, во-первых, я не знала этого слова до этого, но, в принципе, насколько я понимаю, я успешно применяла некоторые принципы андрагогики. А меня сейчас больше всего интересует направление как раз вот когнитивистики и знание о том, как работает наш мозг. Я прохожу курс нейроэкономики, и очень большая часть там посвящена именно как наш мозг заставляет нас сделать определенный выбор.
По поводу обучения, я вдруг вспомнил, есть такой дурацкий классный фильм, типа «Крутые легавые», про двух копов, которые типа неудачники, но в итоге как-то это преодолевают. Играет там Марк Уолберг, и одна из деталей этого персонажа в том, что внезапно, ну вроде бы он такой парень-простак, но каждый раз обнаруживается, что у него есть какие-то навыки, умения, которые очень редки. Например, он знает какой-то очень непопулярный язык, и другой персонаж у него спрашивает: нафига ты его учил? Да просто у меня в школе был один вот чувак из этой диаспоры, и мне надо было его как-то троллить, и поэтому я выучил его язык. А потом узнается, что он играет на тромбоне внезапно. И опять же вопрос: нафига, зачем учился играть на тромбоне? Да просто один музыкалки чувак, его чтобы троллить надо, я научился играть на тромбоне и его троллил. Мне очень близка эта система мотивации, чтобы как-то в итоге научиться использовать, приобрести навык, чтобы потом как-то с его помощью кого-нибудь стебануть. Мне не удалось с фортепиано. Мне рисовали красивую картинку, что однажды ты с девушкой придешь в ресторан, выйдешь, и там будет стоять белый рояль. Ты сядешь и сыграешь. И сейчас картинка... Мне сейчас надо было такую мотивацию давать, потому что она бы сработала. Я бы с удовольствием бы вышел в ресторане и сыграл. И периодически... Ну ладно, я редко хожу по ресторанам, где стоят рояли, но я бы хотел понтануться. Но я нифига не помню, я не умею играть уже 8 лет. Как сдал зачет, и это печалит. У вас есть какие-то такие моменты, которые вы вовремя не смогли нащупать систему мотивации?
Чтобы продолжить какой-то навык развивать?
Чтобы освоить его. Что пришло со временем, понимание, да, надо было, пожалуй, как-то вот да, получше себе как-то придумать, потому что сейчас бы пригодилось.
Ну, мне кажется, это вообще нормальная часть жизни, что мы начинаем какие-то вещи и даже доводим до совершенства, но потом забрасываем, потому что, например, у нас меняются наши просто цели жизненные, у нас меняются жизненные обстоятельства, и, например, у меня такое же было с французским языком. Я его в какой-то момент знала на очень хорошем уровне, и было вложено очень много усилий, денег моих родителей в то, чтобы я его выучила, но последние 10 лет он мне не нужен. Я не знаю, где общаться на французском языке, я не учу его, естественно. Что-то там, если слышу, что-то понимаю, но мне это не нужно сейчас. Хотя вложено было усилие очень...
И во Францию не тянет?
Во Францию вообще не тянет совершенно. Французский язык французы не нравятся. Да. И я иногда тоже думаю, блин, жалко, конечно, потому что столько сил было вложено, ну, в целом мне нравилось его учить, мне там нравилось на нем изъясняться. Но я понимаю, что а зачем мне сейчас это нужно? Мне это не нужно, то есть у меня нет такой цели. Я думаю, у тебя также, если цель реальная возникнет, на самом деле ты задашься вообще тем, чтобы восполнить эти навыки и вспомнить все, что ты умел.
И сыграть на белом рояле петь.
Но я так посидел, подумал, не, все-таки мотивация не работает. Я бы уже, наверное, тогда бы начал снова изучать, но нет. Ради того, чтобы один раз выйти и сыграть в ресторане, это, конечно, не.
Ну, видишь, здесь у тебя, наверное, нет цели настолько важной, чтобы взять и восполнить это. Это как раз один из принципов андрагогики — иметь цель и идти к ней. Иметь осознанную цель, да, твою собственную, а не навязанную сверху кем-то.
Мне нравится просто на Петино лицо смотреть в этот момент, потому что очень интересный ракурс, он так улыбается смешно.
Меня тихонечко распирает, но я стараюсь сохранять академический настрой.
А у тебя вообще бывает академический настрой?
У меня никогда не бывает академического настроя. Я ненавижу высшее образование в той форме, в которой оно есть в университете.
О, надо было с этого
нам
начинать
нужна
выпуск, кстати.
Все, что меня каждый раз сдерживало от того, чтобы уйти, не делать, забить, это возможность как-то эту систему переиграть, в том плане, чтобы как-то ее потроллить, как-то над ней поиздеваться. И мне очень везло с преподавателями, которые мой настрой поддерживали. То есть они понимали, что меня это все просто с этого тошнит. И я шел обратным путем, выполнял задания, то есть от абсурда. В итоге я, конечно же, осваивал тот навык, который надо было освоить, выполняя этого задания, но при этом я как-то более кривой дорожкой и получал такое садистское удовольствие.
Но при этом ты уже в аспирантуре. То есть ты дошел до высшего практически этапа высшего образования.
Я человек, который ненавидит высшее образование и скоро станет.
Что же тебя там держит тогда? Только желание троллить эту систему?
Ни в коем. Я ее троллю за свои деньги.
Это уже стадия садизма какая-то легкая.
Это уже... тут можно было бы подумать, что есть какие-то отклонения. Я бы уже бы так бы и подумал. Просто есть призыв, скажу честно. Вот, и я решил... Я просто понял, что лучше я буду троллить систему образования, чем воинскую систему, потому что, как мне кажется, там будет сложнее ее троллить. Будет как-то все напряжней.
Возможно, вот. Возможно. Да, ну то есть на тебя работает внешняя мотивация.
Ага, что поделать.
Который сделает из тебя кандидата наук.
Страшно представить.
Мне тоже, Петь, страшно представить, что ты кандидат наук, если честно. Я предлагаю потихоньку заканчивать, и, Надя, мы тебя попросим порекомендовать одну книгу, один фильм или одно что угодно, даже, может быть, не связанное с темой нашей беседы. То есть не обязательно.
Кроме твоего блога.
Блог я уже порекомендовала.
Его уже ты порекомендовала.
Что-то, что тебе просто понравилось в последнее время, или как-то интересно было. Что-то, что по-человечески ты бы хотела поделиться с слушателями.
Ну, человеку с такой плохой памятью, как у меня, такие вопросы лучше заранее задавать, чтобы...
Звучит как установка.
Да, звучит как установка, которую надо преодолеть. Но я очень плохо вспоминаю, на самом деле, что я посмотрела, что я прочитала. То есть у меня названия и авторы не запоминаются вообще. У меня остаются какие-то вот обрывки знаний, которые я так или иначе связываю в голове.
Я боюсь людей, которые помнят авторов книг, режиссеров фильмов. И
я тоже их боюсь.
Такое ощущение, что нас окружают только такие люди, потому что я постоянно слышу где-то там, не знаю, в каких-то подкастах, в видео на Ютубе, где угодно. А вот порекомендуйте книгу. Человек такой выдает список поименно из 10 книг, каких-то редчайших, о которых ты никогда, в общем-то, может быть, даже и не слышал. Ты думаешь, боже, я же тоже вроде что-то читал, но я ничего не могу припомнить.
Не, на самом деле, просто, ну, у всех же есть пара-тройка любимых книг, и у меня тоже есть, и, к счастью, их авторов я тоже знаю, двух человек. Вот, может быть, у тебя есть такие любимые книги?
Ну, я могу порекомендовать книгу «Девочка, которая влюбилась в мозг» Венди Сузуки, которую я сегодня уже упоминала. Это книга про мозг, про то, как на мозг влияют эмоции, как на мозг
будет
влияет
спорт.
Будет
ли эта книга полезна мальчикам?
Она будет полезна мальчикам, безусловно, да. Почему нет? Мы же живем в равноправном мире, как бы то, что полезно девочкам, полезно мальчикам.
Я тебе даже больше, Петя, скажу. Мы эту книгу рекомендовали в нашей группе ВКонтакте нашим слушателям.
Ужас какой. Хорошо, девочка, которая влюбилась в мозг.
Да. Еще одна книга, которая тоже будет очень полезна мальчикам, мне кажется. Сейчас я вспомню точно ее название. Она называется «Правила нового мира», в котором главные роли у городов и женщин. Это книга, которую я тоже могу всем порекомендовать. Она очень просто написана. Это не академическая, не научная книга, но там поднимается тема...
Да, звучит не очень научно.
Там поднимается тема образования, там поднимается тема урбанистики. Эту книгу написали шведские экономисты, на самом деле достаточно известные.
Шведские женщины.
Мужчины, два мужчины. Шведа. Мне кажется, даже из шведской стокгольмской школы экономики. И она написана очень просто, и в ней скорее рассказывается о каких-то концепциях и трендах современности, которые с нами будут происходить. В частности, там очень интересное наблюдение о том, что сейчас большей ценностью пользуется дикое знание, так они его называют, wild knowledge. То есть дикое знание — это только то, которое ты можешь получить в живом общении, а не там из интернета, из книги или откуда-то еще.
Дикое знание.
То есть знание, добытое в поле.
Да, практически так.
Не теория.
Да, да.
Мне близка эта концепция. Дикое знание. Как,
поэтому как беги скорее, запомни. Читай эту книгу, тебе понравится.
Странно пропагандировать дикое знание, читая книжку. Ну, в смысле, давай направление прочитать книжку. Я думаю, ты скажешь, так что иди беги в поле, добывай знания.
Да.
Ну хорошо, я думаю, можно потихоньку заканчивать. Петя, хочешь что-то порекомендовать на этой неделе?
Каждую неделю у меня есть традиция, я отказываюсь что-либо рекомендовать. Боюсь, что в этот раз то же самое. А есть какие-то особые предписания по обучению на дому? Ну давайте уж, раз уж так случилось, что мы живем с вами в это непростое время. Наверняка есть какие-то там приемчики.
Самый простой приемчик, что удовольствие делает процесс обучения более эффективным. Поэтому можно вспомнить, подумать о том, что доставляет вам удовольствие именно там в обучении или, например, в общении с другими людьми, или, например, вам нравится какой-то определенный вид кофе или чая, создать эту атмосферу вокруг себя и учиться вот в этой атмосфере, которая вам доставляет удовольствие. Это, конечно, очень сложно делать, если у вас трое детей, несколько собак и вообще раздражающие факторы вокруг, но я надеюсь, что не у всех так, и есть какое-то приватное пространство, в котором можно учиться в течение этого непростого времени самоизоляции.
Конечно, у всех есть такое пространство, называется туалет.
Ну, да, наверное, у кого как. Надеюсь, что не только туалет.
Ну, звучит как финал.
Мы должны хлопнуть?
Всего.
Нет, мы можем прощаться.
Надя, большое спасибо, что согласилась записать с нами выпуск в такой инновационной форме.
Ксюша, я это вырежу. Я не позволю тебе так позориться. Еще подумаю, что это инновационная форма.
Потому что это инновационная форма. Для нашего подкаста это инновационная форма. На любом случае, спасибо.
Я не хочу, чтобы нас воспринимали как австралопитеков, которые освоили Skype и будут теперь подкасты делать удаленно.
В любом случае, спасибо большое, что согласилась с нами записаться. Петя, спасибо тебе, что ты пришел.
Ксюш, рад тебя. Надежда, спасибо очень вам. Приятно познакомиться.
Приятно
и
познакомиться.
И очень интересная область знания нам сегодня слегка приоткрылась. Возможно, еще для кого-то чуть-чуть больше приоткроется. Вдруг кто-то реально будет читать то, что мы им посоветовали. Это, ну, я таких людей тоже побаюсь, если честно.
Ну, я надеюсь, что такие люди будут. Надеюсь, что это было полезно. Какие-то инструменты, практики можно взять и использовать в своей жизни. Главное — делать. Главное — не думать, а делать сразу. Это очень важно.
Подписывайтесь на канал Надежды в Телеграм и Инстаграм, правильно же есть?
Правильно.
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте фоточкам Пете лайки, чтобы он не грустил и быстрее монтировал
видео.
Как
найти паблики?
Канал в Телеграме называется «Учись, пока не молодой», а блог в Инстаграме по моему имени Надя Акхорт, нижнее подчеркивание «Эду», что означает «Education», образование.
Ну, а наша группа ВКонтакте называется «Все сложно, Петь».
Все так же, да, называется наша группа ВКонтакте. Всем спасибо, все свободны.